Баба-яга услыхала шум, да гром, граммофон выключила, к сотнику подошла, проверить, не проснулся ли. Нет, вроде спит, как миленький. Поправила она ему одеяло, занавесочку от солнечного света задернула, пробормотала ласково.
«Да ты спи, казачок. Сейчас узнаю, кто там охулюганит, да и шугану помелом».
А дочка Сотникова на одной ножке попрыгала, успокоилась. «Давай с тем же пылом кулачками в дубовую дверь колотить».
«Да что они там, уснули все, что ли?»
Тут ее сзади по плечу похлопали вежливо. И знакомый голос с акцентом мягким, басурманским, произнес тихо.
«Не стучи, красавец, не надо».
Обернулась она резко. И как раз в лапы хитрого карашира угодила. Начала было вырываться, да видит, как за его спиной басурмане Юсуфа пленили, рот зажали, кривой нож к горлу приставили, а рядом воевода стоит, цепь рассматривает. Поглядел, подумал, да как рванет на себя. Бедную Ксению пушинкой с крыльца сдуло. А тут еще и дверь распахивается и выходит на порог грозная баба-яга с помелом наперевес.
«Это что еще тут за безобразие на моем дворе?»
Басурмане юношу с девушкой связали быстренько, сабли кривые выхватили, под охраной держат.
«Это пленники султана Халила», — воевода за всех отвечает. «Мы заберем их».
«Может, и заберете, ежели я пожелаю».
«А кто ты, старуха?»
«Баба-яга».
«Старая Карачун-ханум», — шепотом подсказал чернобородый карашир.
«Очень страшная женщина. Лучше не связываться».
Оглянулся воевода на бойцов своих, неуверенно. Те глазки опустили и покивали дружно, типную к шайтану, такую добрую бабушку. А яга ухмыльнулась, эдак торжествующе, да на пленников свысока поглядела, сощурившись.
«Ага, так вот из-за кого тут шум да суматоха. Да девчонки мне дел нет. Мальчишка тоже слишком молодой. И не наемся, и не на... Ой, бесполезный он мне, короче».
Ксения рад была бы сказать, что она дочка того сотника, что у яги в плену гостит. Только с кляпом во рту много не наболтаешь. Баба-яга на минуточку призадумалась... Да и на воеводу взгляд заинтересованный перевела. Языком прищелкнула выразительно, кривым пальцем к себе поманила.
— А ты, мужчина солидный, ну-ка, зайди ко мне на минуточку. И да не боись, не съем, я пока сытая.
Воевода страху не показывает, только потеет активно, и ноги дрожат в коленях. За итаган иранский до белых пальцев держится, словно за последнюю надежду. Неужто наивно думает, ежели что, от бабкиного гнева оружие спасет? Совсем сказок в детстве не читал. Поднялся он по ступенькам, словно Робеспьер, обреченный на эшафот, а сама яга эдак кокетливо бедрами вильнула, пропустила его в избу и двери за собой закрыла крепко-накрепко. Стало быть, всем ждать. Вошел воевода в избушку, остановился на миг, по сторонам зорким взглядом огляделся, вроде никакой засады. Да тут слышит эдакое тихое посапывание из-за занавесочки. Шагнул он вперед, правую руку на итаган положил, левую к занавеске протянул и...
«Ты куда-то не туда ручонками загребущими нацелился. Сюда их тяни, я и здесь, а?»
«А кто там?»
— отшатнулся воевода.
«Да кот мой дрыхнет. Тебе-то что, или ты котами, больше чем симпатичными женщинами, интересуешься?»
«Нет, я...»
«А ты хорошо...»
Яга граммофонную ручку вертит... Привычную мелодию сызнова ставит, огонь в печи заслонкой прикрывает, романтичную атмосферу создает.
«Ты ж сюда для другого дела приглашенный. Не догадался, шалун?»
Отшагнула она в сторону, кудри вилкой взбила, платочек поправила кокетливо и в реверансе присела.
«Короче, белый танец. Дамы приглашают кавалеров. Иди сюда, мой бритый мачо. Прижми свою пылкую блондинку».
Воевода с перепугу чуть на стенку не полез. В первый раз в жизни пожалел, что загодя на евнуха не кастрировался.
«Я не танцую!»
«Да я тебя научу!» — радостно воодушевился Яга. «Руки мне вот сюда клади и прижимайся. Главное, прижимайся».
«Нет, мне нельзя».
«Шутак». «А, женщины не интересуют».
Бабка отодвинулась с сомнением и подозрительно левый глаз сощурила.
«Может, ты какой... иной?» «О, вот предупреждаешь меня, кикимора, насчет мужского балета и регулярной армии».
«Я воин. Моя единственная женщина — война».
«Вот не везет, так не везет. Тьфу, зараза! Че, совсем никак?»
«Совсем. Только война».
«Да, разочаровал ты меня».
Баба-яга сурово брови сдвинула и зуб кривой из-под нижней губы показала.
«А я, когда разочарованная, такая голодная становлюсь сразу». «Пшел вон!»
«Могу идти?»
«Вон!»
Воеводу воздушной волной, как куренка черного, за шиворот приподняла, да из избы выбросила. Лоб все ступеньки с крыльца пересчитал, три раза копчиком ударился, да еще свезло, что рухнул прямиком на верного карашира. Яга вслед сунулась, глянула на лежащую парочку и аж сплюнула с досады.
«А! Эй, ну что я говорила, а? Только из-за порог, так сразу на мужика полез. Тьфу, сыромотень!»
Воевода с карашира вскочил, красный, как рак вареный. Молча рукой махнул, дескать, уходим отсель. Да сам впереди всех так резво припустил, что басурманские воины со связанными пленниками едва его на лесной тропиночке запыхавшегося догнали. Вот каково к нашей бабе-яге незваным в гости ходить. В те же часы утренние на зорьке ясной атаман с казаками астраханскими коней усталых нахлёстывают. Впереди атамана дочка Сотникова-младшая крепко за гриву держится. Коса на ветру растрепалась, голодная да усталая, а все равно глазенки горят, домой ни почем идти не хочет, рвется папку своего спасать. Из степи казаки на выпас свернули, вдоль перелеск проскакали, глядь, а там старый дед Косилов с крестом георгиевским на груди трех коз спасет. Сам гордый ветеран как-никак. Поднял атаман своего донца на дыбы, прокричал с седла. «Здорово, дневал, батька! Не видал ли, куда басурмане ушли?»
«А куды мы их погнали, туда и ушли, вон на лесок!»
«Догоним!» — атаман коня развернул. «За мной!»
«Погодь, погодь!» — дед поперек дороги встал. «Они эти девок наших туда и угнали!»
«Знаю!» — атаман на стременах привстал. «За мной!»
«Погодь! Погодь! Они и поповскую дочку прихватили!»
«Что?» — атаман коня развернул. «И ее тоже! Ну все, поубиваю нахрен! За мной!»
«Погодь! Погодь!»
Дед Косилов жеребца за хвост поймал да держит крепко.
«Чуете? Чуете, что сказать хотел?»
«Ну, говори уже, старый пень!» — казаки рявкнули хором.
«А, вспомнил. Ты им там спуск не давай, а то ишь взяли моду по станицам шастать. У меня не только внучку, а еще и пирожки сперли. Бандитизм!»
Кое-как атаманов конь вырвался, да всадника своего матерящегося подали от выпса унес. За ним и весь отряд вскачь пустился. Чуют станичники, что враг уже близко, не уйдет, догонят и посчитаются за все. Казаки обид не прощают.
«О, убег, не дослушал!»
— обиженно обернулся к козам седой георгиевский кавалер.
— Совсем стариков не уважают. — Вернись, балабол! Мы ж тут не договорили!
А казаки три версты холмами проскакали, да на цыганский табор натолкнулись. Стоят три кибитки драные, всеми дождями битые, всеми ветрами рваные, на колесах стертых на смазке дегтярной. Кругом ребятишки голопузые бегают, ничего не боятся. Цыганки молодые, смуглые, чернокудрые, в шести юбках да в блузках с таким вырезом, что взгляд казачий тонет, манистами трясут зазывательно, песни поют зажигательные. Две гитары, зазвенев, жалобно заныли. Ой, трое ромал бородатых у костра сидят, на гитарах узкобедрых семиструнных им подыгрывают, серьгами в ухи качают, ножи засапожные молча прячут, а на огне в котле что-то очень вкусное булькает, аромат распространяя видный. То ли сусликов жирных варят, то ли дохлого петуха в соседнем селе сперли, то ли просто ботва свекольная, а может и все вместе. Атаман к самому главному барону коня направляет, да прямо с седла и спрашивает: «Эй, чавелы, тут басурмане с полоном не проходили?» Покачал седой головой барон отрицательно, а цыгане всем табором аж в пляс вокруг казаков пустились. «Ай-яй, какие басурмане! Ты мне лучше ручку позолоти бриллиантовой, все как есть расскажу, врать не стану, да чтоб не сойти мне с этого места. Что был, что будет, чем сердце успокоится, да не скупись, яхонтовый! Зачем тебе деньги, тебя казенный дом ждет, дорога дальняя, невеста богатая! Ай, богатая!» Едва вырвались станичники. Еще б на пару минуточек задержались, так поди дальше пешком бы пошли, а лошадей цыгань бы украли. Нет уж, сейчас не догаданий, поважнее дела имеются. Дальше поскакали казаки, а вслед им все несется. «Поцелуй меня, ты мне нравишься, поцелуй меня, не отравишься. Сначала ты меня, потом я тебя, а потом все мы поцелуемся». Еще сейчас станичники проскакали, круги по степи наворачивая, да и натолкнулись на казахскую юрту. Два коня да стадо баранов, парнишка-пастушок, бритый наголо, в тюбетейке на голове, смуглый, поклонился гостям вежливо. Казаков на этой земле все знают, все к ним за помощью обращаются, потому и сами в беде не отталкивают. Горе национальности не имеет». Атаман коня остановил, спрашивает: «Салам алейкум, мусульмане! А не видали ли где рядом басурман с пленницами русскими?» Вышла к нему навстречу толстая женщина из юрты, улыбнулась приветливо, головой отрицательно покачала. «Алейкум вассалам, казак! Цыгане бар, татары бар, калмыки бар, а басурмане йок, не видали!» Поблагодарил атаман сдержанно, хоть у самого и кипело в груди. Сызнова в степь ушли станичники, вдоль границы частым гребнем пройтись. Вдруг хоть там повезет. Но покуда они скачут, мы им ничем помочь не можем. Ежели просто дорогу подсказать, так тогда уже и самой сказки не будет. Продлим интригу. А мы с вами пока к бабе Яге в избушку наведаемся. Там тоже интересно будет. Пока сотник сном волшебным спит себе, да всякие сны видит, бабка стол накрывает. Чугунок с картошкой, селедочку порезанную с лучком, сало кусочками, редиску свежую, хлеб черный, бутыль самогонную. Но чтоб как все в лучших домах Лондону да Парижу. Сама уже и прическу поправила, и сарафан новый надела, платочек ситцевый набивной, щеки свеклой подвела, брови сажей подмазала, граммофон завела с той же пластинкой. Других-то, стало быть, и не было. Где же их в лесу купишь? Но и это сойдет для бытового романтизму. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустну, 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 взгрустну. Заело, видать, от частого употребления. Но Яга грустить не стала. Присела рядом с сотником на краешек кровати, да и облизнулась эдак. интимненько.
«Эх, а ты все-таки симпатичный такой казачок. Да жаль отпускать», — раздумчиво вздохнула бабка.
«Ну а что? А кто мне мешает еще разок попробовать, а?»
«Мужчины, они спросонь-то доверчивые».
Щелкнула она двумя пальцами выразительно, на своеобразный манер. Тут сотник от волшебного сна и пробудился. Глаза протер, а баба-яга к нему уж с жарким поцелуем тянется.
«А-а-а!» — вздрогнул он, да к стенке резко сдвинулся. «Ух ты ж, прости, Господи! Тебе чего, бабуленька?»
Яга-то одну пуговку на груди расстегнула, да и напирает откровенно, целенаправленно, никуда не спрячешься.
«Какая я тебе бабуленька? Я еще, может, женщину сам соку. Ты же не пробовал!»
«Так мы об моих пробах и не договаривались!»
Сотник не хуже воевода басурманского в стенку вжался.
«Ну, так давай договоримся. Зачем ж дел стал? Договаривайся. Договаривайся со мной, степной жеребец. Я на все согласная».
«Да не могу я! У меня дом своя кобыла и двое жеребят. Ой, жена и две дочки».
«А ежели с выпивкой? Да под картошечку».
«Да ей-богу, нет. Да я по-любому столько не выпью».
«Эх, не в твоем вкусе, стал быть».
Яга, чуть не плача, нос повесила. Помолчали они, насупившись. Стыдно стало казаку. Да и жаль одинокую старушку. Не такая уж она и злая, между прочим, ежели присмотреться. Вон какой стол накрыла, в делах помогает. Просто ищет себе человек обычного женского счастья. А что в том дурного?
«Бабулька-ягулька!» Сотник осторожно надутую бабку за плечи приобнял. «Что ж брать-то? Ты у нас не просто женщина, а каждому мужчине мечта воплощенная. Ведь с тобой рядом ни одна Венера безрукая и близко не стояла. Вот слово даю, сей же час пойду и найду тебе достойного мужа. В лепешку расшибусь, а доставлю».
«Не обманешь ли, казачок?»
Яга кривым носом всхрипнула.
«Да ей-богу!» — сотник перекрестился. «Провалиться мне, если обману».
«Ну, смотри, янта, валетель, вали, вали, а то чуть проголодался я, могу и не сдержаться, аппетитный ты мой».
Кивнул казак с пониманием, подхватил стоящую у кровати шашку Степана Разина, поклон отвесил, да и бежать. Чуть дверь упрямым лбом не выбил, на тех же ступеньках поскользнулся, через забор тесовый одним махом перепрыгнул, куда бежать даже дороги не спросил, решил, что сам с маршрутом определится, как подальше окажется. А баба-яга налила сама себе стопочку с грусти, дерябнула, рукавчиком занюхала, селедкой ароматной закусила, да и начала, покачиваясь, нараспев, на весь лес: «Все кумушки пьют, головушки бьют, а я молодая, с похмелья лежу». Сама же ведьма, которая Агата Соломейская, все утро в шатре своем ко встрече с султаном Халилом готовилась. Платье да туфли мерила. Шкаф у нее был вместительный, финансов на покупки хватало, злые герои никогда бедными не бывают, какое-никакое золотишко у них имеется. Нарядилась она в наряд испанский, в самой Барселоне купленный, платье, облегающее по талии, а весь подол в красных кружевах, ярких да таинственных, чтоб быков на кориде до инфаркта доводить, фламенко отплясывая. Пощелкала она пальцами в танцевальном ритме, чертей покойных вспомнила, взгрустнула слегка, решила другое померить. Надела на себя ведьма платье белое, пышное, в рюшах да крепдышинах, туфли под него нацепила кремовые, на таком высоком каблуке, что в них и шагу ступить боязно. покружилась выразительно, ножки стройно открыв аж до колена. В зеркало на себя глянула, выглядит вроде соблазнительно, да уж очень на пирожное в кондитерской похоже.
«Не то. Очень мне надо, чтобы мужчина меня за крем-брюле принял».
Тогда влезла Агата в платье новомодное, блестящее, словно кожа змеиная. Рукавов нет, на бретельках держится, декольте аж до самых... И снизу так же коротко, что... Ну, в общем, выглядит соблазнительно до крайности. А описывать такие красоты, широко доступные, воспитание до нормы приличия не позволяют. Вдруг дети прочтут.
Ну, это вроде... Нет, нет, зараза. Мне же его не соблазнить, а грохнуть надо. Так, одеваемся, как и было. Строго, пристойно, готически.
Переоделась она в свое повседневное черное платье, натянула сапоги высокие, накинула плащ с капюшоном и корсет подзатянула слегка. Худеть полезно. Это бодрит и повышает женскую самооценку. Вот теперь и за дела грешные браться можно. Вышла она из шатра и видит, как воины басурманские сбежавших пленников привели.
«А, какие приятные новости! Неужели наши голубки вернулись?»
«Это не твоя заслуга!» — проходя мимо, буркнул воевода, но ведьма услышала.
«Эй, на барже! А что это мы, собственно, грубим?»
«А что, нельзя?»
«Да, кое-кого короткая память!» — злобно ухмыльнулась ведьма. Медальон на ее груди зеленым огнем вспыхнул,
и быть бы воеводе опять битому... если б в этот же миг рукоять его ятагана красным не загорелась. Султан на проводе.
«Ой, господин вызывает меня!»
«Ну так побыстрее ответь ему, храбрый воин!»
Коварная Агата мягко отступила за спину воеводы.
«Но помни, он далеко, а я близко!»
Икнул воевода, комок в горле проглотил. «Уже разочек с утречка. Нарвался на любовь одной женщины, так еле сбежал. Испытывать ненависть второй, как вы понимаете, ни сил, ни желания не было. Так, взбрыкнул разок для порядку, нарисовался перед подчиненными и довольно. Пора быть послушным, хотя бы на время, а там видно будет». Вытащил воевода ятаган из ножен и в тот же миг услышал радостный голос султана.
«Ай, слушай, дорогой мой, я ж почти по тебе скучаю. Ха-ха, ха-ха, это шутка такая, но ты мне не поверил, да? Ай, правильно, потому что я уже весь в ярости».
«Что произошло, владыка мира?» — почтительно опустил глаза воевода, прекрасно догадываясь, в чем причина. «Прикажи, я всех убью».
«Себя убей, убей башкой об дерево», — тепло посоветовал Халил. «Почему ты еще не на границе моего государства? Где мои новые жены? Ты знаешь, сколько я уже томлюсь от воздержания?»
«Нас переследуют казаки, и одна пленница сбежала».
«Что? Ты позволил сбежать одну из моих красавиц? Нет, 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 не убивай себя об дерево. Я тебя непременно сам казню. Понял, да?»
«Она уже возвращена, мой повелитель», — поспешил поправить воевода.
«Когда ты же мне их всех представишь, э? Я тебе всю бороду прикажу выщипать. Я тебя голым в Африку пущу. Я тебе твой знаменитый ятаган такой место засуну. Ты не ожидаешь, даже честное слово».
«Мы близко, мой господин. Уже в обед твои новые жены и наложницы пересекут границу твоего славного султаната».
«И? А ну это другое дело». «А тогда я тебя хвалю. Награжу даже, может быть, со всей моей щедростью. Все, все, мы тоже давно выдвинулись навстречу, идем к границе. Не заставляй меня ждать, да?»
«Я достойно встречу своего владыку».
«Ну, молодец. Все, пока. Давай. До свидания».
Исчез голос тирана Халила. Погасли красные глаза на рукояти иранского ятагана. Вытер воевода пот со лба, облегченно выдохнули басурманские воины, вышла из тени ведьма Агата Соломейская, ухмыльнулась криво, по плечу воеводу похлопала одобрительно, как коня после скачки.
мы пойдем вместе. Настало время сдержать свое слово, великий воин. Но не вздумай играть со мною. Я не он. Дважды повторять не буду и лживых объяснений не потерплю.
«Харашир!» — обернул своевода.
«Да, господин.
Поднимай всех, мы выдвигаемся. Султан Халил ждет нас с победой».
Ну, пока они все соберутся, костер мужским методом затушат, вещи соберут, да пленных пинками погонят. У нас на другую историю время есть. Мы с вами, покуда к чертям на дереве вернемся. Надеюсь, уж про них-то никто не забыл. А то ведь так и висят сердешные. Сами слезть не могут, а помощи просить некого. Вдалеке басурмане проходили, те, что Ксению с Юсуфом взяли. Так до них не доорешься, а ведьму звать не рискнули уже. Наум что-то напевал себе под нос, а хряка утреннее солнышко разморило, он и храпит себе самым бесстыжим образом. Тощему черт скучно одному. А с кем ему тут общаться-то? Разве что с перелетными воронами. Так они только каркать гораздо, да нагло угадить.
«Хряк! Хряк, я вот тут подумал. А почему именно Япония? Там, наверное, тоже своих чертей полно, и иммигрантов они любят не больше нашего. А почему? Я ведь хороший, я исполнительный, образованный, мало ем, не певший даже».
Молчит толстый черт, только рулады сонные пятачком выводит.
«Слушай, а может мне тут, в Астрахани, на другую работу устроиться? Нянькой, например, посудомойщицей, или веники с тазиками в женской бане выдавать. Чего молчишь, хряк?»
Спит толстяк рогатый, на ветке качается, ничего не чует.
«Я говорю, чё молчишь? Ты в порядке? Ты живой вообще? Хряк! Хряк! Хряк!»
Бедный хряк от такого вопля чуть с дерева пятачком вниз не навернулся.
«А? Что? Кто? Кому врыло? Куда прячемся?»
«А? Так ты спал, что ли?»
Наум удивился искренне, морда эдкая.
«Спал?»
«Ну-ну-ну, спи, спи, спи. А я тоже тогда вздремну».
Привалился спиной к теплому стволу, ножки свесил, хвостом крепко ветку обвил для надежности и задрых принахальнейшее. А бедный хряк, за сердце схватившись, долго ртом воздух ловил. Ну и, понятное дело, уснуть уже по-любому не мог никак. Отдышался он, зевнул пару раз, понял, что выспался, и в свою очередь товарища тормошить начал.
«Я вот что тут подумал, Наумка, а чё ты к этой Японии, как репей к собаке прицепился? Находится черти где, язык непонятный, рыбу сырьем жрут, водку пьют разбавленную, да еще и греют ее, едят палочками. Чё, даже ложек себе придумать не могут».
Молчи, тощий черт. Головой кивает сонно. Вроде бы разговор поддерживает.
«Знаешь, я бы лучше к немцам пошел. Пиво, сосиски, шнапс. Я, правда, не знаю, что это такое, но мне слово нравится. Шнапс. Да и топ туда поближе, чем это твое. Я...»
Тихо захрапел черт на ум, не успев вовремя ответить. «А зря». Хряк никогда особым тактом и терпением не отличался, как заорет во всю глотку.
«Наум! Наум! Ты спишь, что ли? Наум, я вообще к кому тут обращаюсь, а?»
Извернулся он на дереве, дотянулся, допнул приятеля ногой в бок.
«А? Ты что? Мне такой сладкий сон снился!» — взвыл тощий черт.
«А ты как меня своими воплями будил, так это ничего!»
«Я с тобой сокровенным делился!» —
подтянулся на ум и толстому другу пенделя сдачи ответил.
«А тебе бы только драться!»
«Ты на кого лапку задираешь, борзота чернявая?»
«Вот, вот, вот оно опять. Раз я худой, чернявый и хочу в посудомойке, значит, меня уже и пинать можно, да?»
Как задрались они, друг дружке тумаки со всех веток поотвешивали, так увлеклись, что и не заметили, как к их дереву снизу сотник подошел. Посмотрел он вверх внимательно, узнал обоих, да и спрашивает. «Не помешаю?» Опустили черти глаза вниз и ахнули испуганно. Стоит там суровый казак, на них глядит строго, а сам в руке острейшую шашку крутит, к хвостам примеривается.
«Мама!»
— пискнул Наум.
«Не!» — откликнулся хряк. «Знаю я твою маму. Не она это!»
«Хлопцы, а вы давно тут сидите?» — сотник спрашивает.
«Не очень. С ночи. А что?»
«Да так. Морды ваши мне уж очень знакомы. Когда вы за моей Дашкой гнались, я же вас навек в память срисовал».
«Хотите об этом поговорить?»
— с надеждой на ум вскинулся.
«Да нет. Только спросить хочу. А хвосты у вас крепко держатся?»
«Не надо, дяденька, мы больше не будем», — хряк взмолился.
«А я вот думаю себе», —
сотник шашкой поигрывает легко эдак, тремя пальчиками на кавказский манер,
— «чтобы вам хвосты на пятаки порубать. Сколько времени надо? Минуту или две?»
«Две. Я считаю, две», —
недолго думая, на ум откликнулся.
«Если, конечно, без спешки нарезать».
«Проверим. Засекай время».
«Так это был не риторический вопрос, а...»
И тощий черт в плавный обморок отправился. А хряк понял, что настал их последний час, ну и сдал всех с потрохами.
«Не надо, не руби, дяденька, мы тебе покажем, где ведьма пленных девушек прячет. Мы знаем, мы сами на нее проклятушую работали».
«Да ну?» Сотник руку сдержал на замахе.
«Да, то есть она нас заставляла, лягушками запугивала, представляете?
И что ж, моя Настя тоже там?»
«Там, там!»
— хряк старательно закивал.
«Да, и старшая ваша дочка, которая бешеная... пардон, ее недавно по Сурмане увели. Мы из дерева видели, она там, короче, с пленницами».
Задумался казак, брови нахмурил. Потом как рубанет с размаху шашкой по древесному стволу, так и рухнул старый вяз в одно мгновенье. Выбрались из-под сломанных веток два черта, один толстый, другой тощий. На колени пали, рожи умильные состроили, ждут скорого суда и исполнения приговора. «Видите», — сотник шашку волшебную в ножны бросил, — «но если обманете, обоим рога подшибаю, ноги выдерну, спички вставлю, прыгать заставлю и скажу, что так и было». Представили бедные черти грядущие перспективы, обнялись друг с дружкой на прощанье и резво вперед побежали дорогу к ведьминому шатру показывать.
«Куда? Стоять, нечистая сила!»
Сгреб их сотник за хвосты, намотал на кулак, и вот так и пошел, ведя перед собой поскуливающих Наума и Хряка, словно двух собак на поводке. Ну, покуда они своей дорогой движутся, воевода свой отряд к границе ведет. Тяжело бредут пленницы, голодные, невыспавшиеся, спотыкаются, всхлипывают жалостливо. А куда денешься? Все одной веревкой связаны, и стража басурманская бдит зорко, сабли острые наголо держат, по сторонам оглядываются, а впереди всех опытный карашир разведку ведет. Жена сотникова Настасья на дочку с тоской озирается. Горько ей, что не сумели сбежать ребята, вернули их, в конец верениц поставили, да и цепь та же их руки сковывает. Сама Ксения уж и не знает, кого за что корить, однако на юношу кавказского уже не ругается, а смотрит сочувственно. Все ж товарищ по несчастью. За чернобородым караширом воевода шаги печатает, весь в свои мысли погруженный. Вроде и приказ султана исполнил он. Девушек симпатичных набрал, сколько было, однако войск свое потерял, разбили их казаки.
И теперь ему слово перед ведьмой держать надо, своего господина предать. С другой стороны, тоже признаем, чуть что не так, так этот же господин башку свернет. Куда ни кинь, везде сплошные вилы, а жить-то каждому хочется.
Ведьма в самом конце отряда идет, каблуками высокими в сырой земле вязнет, и настроение у нее от того не самое сахарное. Раньше хоть на чертях верных злость срывала, а теперь до кого докопаться? Решилась она к кавказцу молодому сзади подкатить, побеседовать, смеху ради. «О, знакомое лицо! Не ты ли, Юсуф, племянник Сарама, горный орел, прилетевший биться с неверными и стать настоящим джигитом?»
«Да».
«Ну и как успехи?» — улыбнулся Агата. «Много неверных побил».
Промолчал Юсуф, взгляд опустил, но глаза грозно вспыхнули. Решил не унижаться до объяснений с такой нехорошей женщиной, что всех предала и обманула.
«Чего молчим, мой мальчик? Твои мысли написаны у тебя на лице, и я читаю их словно в открытой книге. Надеешься на светлое будущее? Его не будет. Сегодня все кончится, и твоя жизнь тоже».
«Я не боюсь смерти».
«О, да, конечно. Ты очень храбрый, настоящий кавказский барс», — усмехнулась ведьма и бросила взгляд на Сотникову дочку. «А ее тебе тоже не жалко? Вдруг она не очень хочет умирать?»
Побледнел Юсуф. Правильно угадала мадам Соломейская его слабость.
«Не бойся, дитя, я пошутила. Эту мышку серую никто не убьет. Ну, по крайней мере, если она будет достаточно умна и покорна. Ее заберут в гарем повелителя, и она навеки останется сиюминутной игрушкой в постели толстого и потного султана Халила. Это ведь лучше, чем смерть, правда?»
Ничего не ответил Юсуф, лишь сильнее зубы стиснул.
«Но ты не переживай, все к лучшему, ибо ты все равно не увидишь того времени, когда она нарожает ему детей, станет пухлой, сварливой и скучной и навсегда забудет о тебе».
«Это не важно, я ее никогда не забуду».
«Ой, ой, ой, вот только не надо высоких слов», — брезгливо передернула плечиками ведьма. «Конечно, не забудешь. Но не потому, что ее светлый образ вечно будет пылать в твоем сердце. Нет. Просто не успеешь. Когда басурмане отдадут ее султану в руки, какая судьба ждет тебя?»
«Не важно».
«Нет, почему? Важно. Это ж твоя судьба, а не чья-то», — деланно возмутилась Агата, старательно взвинчивая парню нервы. «А я тебе расскажу, мой мальчик, басурманам ты не нужен. У них хватает более послушных рабов». «Евнух, ну, думаю, ты бы предпочел смерть».
Юсуф кивнул. «Для горца смерть лучше позора».
«А что еще? А, да, твой дядя Сарам не придет на помощь. И не делай такое грозное лицо, ты и сам это прекрасно знаешь. Он не герой, он трусливый и жалкий разбойник с раздутым самомнением. За деньги маму родную из могилы выкопает и продаст. Мы с ним не первый год знакомы».
Помолчала ведьма, что-то свое далекое вспоминая. А как заметила, что Ксения Юсуфу улыбнулась, сразу за цепь дернула и продолжила речи ядовитые.
«А раз ты никому, кроме нее, не нужен, значит, сегодня тебя просто повесят на ближайшем суку в назидание тем, кто еще лелеет мысли о бегстве или смеет противиться воле их султана. Так ты этого хочешь?»
«Я умру мужчиной!»
«Но ты еще не стал им, а ведь можешь стать. Иногда, заручившись поддержкой сильного покровителя или покровительницы, можно обмануть и саму смерть».
«Как это?» — не сдержался Юсуф.
А я недавно уволила двух бывших слуг, — чарующе улыбнулась черноокая ведьма. — Стань моим рыцарем, моим героем, моей тенью. Есть ли смысл умирать молодым, когда можно получить все — золото, славу, жизнь?
— И за все это я должен предать ее?
Фу, опять высокие слова. Ой, как прямолинейно и грубо. Ну, какое предательство. Подумай, ты же сам прекрасно понимаешь, что судьба девчонки решена и устроена. Это тебя ждет петля, а не ее. Я твой последний шанс, твоя судьба, твое спасение. Я, а не она.